Человек как биологический вид определяется в науке латинским термином Homo sapiens – человек разумный. Мы, христиане, можем несколько развить науку, обогатить ее новым понятием. Человек разумный – это любой человек, носитель образа Божия. А вот христианин, который стремится образ Божий воплотить в себе, в подобие Божие, это уже особый, высший подвид человеческого существа, который мы вправе назвать по аналогии Homo orans – человек молящийся. Но если серьезно говорить, то у христианина, человека молящегося, ум его может пребывать в четырех состояниях. Все они соответствуют определенному духовному возрасту, определенному состоянию души и связаны с тем видом молитвы, который доступен человеку на данном уровне. Вот эти этапы. Первый – словесная молитва. Ум человека на этой стадии еще соединен с рассудком, так же, как у всякого Homo sapiens, в том числе и вообще не молящегося, и неверующего, и некрещенного. В целом это есть нижеестественное или противоестественное состояние, присущее нашему падшему естеству после грехопадения. Второй этап – умная молитва. Это состояние характерно тем, что ум уже отделен от рассудка, но еще не соединился с сердцем. Такое состояние человека можно определить как промежуточное, переходное от словесного к сердечному уровню. Третий этап – сердечная молитва или умно-сердечная, что одно и то же. Ум в молитве соединяется с сердцем, с человеческим духом. Уточним, что везде, где у нас речь идет о соединении ума с сердцем, имеется в виду, конечно, сердце духовное. Духовное сердце – это центр всего человеческого существа. Внутри него можно различить область периферийную и самое его ядро – дух человеческий, самую основу бессмертного духовного организма. Расположение духовного сердца примерно совпадает с органом физическим, с сердечной мышцей. Таким же образом, например, как рассудок соотносится по своему местоположению с другим физическим органом, с головным мозгом. Сердечная молитва может быть двух родов. Деятельной, когда соединение ума и сердца происходит эпизодически, и может быть благодатной, тогда ум сливается с духом уже в постоянном союзе. При благодатной сердечной молитве восстанавливается естественное состояние нашего существа, сродное тому, что имелось до грехопадения. И четвертый этап – созерцательная молитва. Это состояние, при котором ум под действием божественной благодати бывает восхищен в духовный мир. И человек находится, как говорится, вне себя, или иначе в восхищении, в изумлении, в исступлении. Это состояние души, которая уже частично обновлена обуживающей благодатью. Созерцательная молитва постепенно выводит человека на уровень вышеестественного или сверхъестественного бытия, которое венчается полным обожением, наступающим у одних избранников еще при жизни, у других при переходе в вечность. Из всех состояний нас интересует только деятельный период, в котором человек продвигается в молитве по трем ступеням – словесное, умное, сердечное. Учение о внутреннем делании нам передано святыми отцами, оно изложено в их писаниях. намеренно зафиксировано в письменной форме ради тех случаев, когда истекают живые носители учения. Погружаясь в чтение, молитвенно проникая в их писание, мы можем найти полную программу действий для себя, получить инструктаж для работы над своей душой. Отеческие сочинения – это не литературные упражнения. Отцы писали не по желанию самовыразиться или оставить по себе память. Их труды – это духовное завещание, оставленное, адресованное непосредственно нам. А ведь не исполнить завещанное, да еще святыми предками, значит нарушить их волю святую, значит погрешить. Так что мы просто обязаны вникать в их учение. Сложность в том, что дается оно обычно в свернутом виде. То есть так сжато, так лаконично и символично изложено, что текст надо еще развернуть, раскрыть его содержание. Этому тоже надо учиться. Попозже про это мы еще будем говорить. А пока возьмем для примера одну только небольшую фразу святителя Игнатия Кавказского и посмотрим, как богато смыслом ее наполнение. Во втором томе аскетических опытов святитель пишет, читаем: «В действии молитвы Иисусовой имеется своя постепенность. Сперва она действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания, потом начинает проникать к сердцу, возбуждая его от сна смертного. Со временем она мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела, отовсюду изгоняя грех, повсюду уничтожая владычество, влияние и яд демонов». Вот в самых простых словах высказана как будто даже тривиальная мысль. Но на самом деле за этим кратким высказыванием разворачивается целая программа внутренней работы. Нам здесь преподано конкретное поучение, дан принцип продвижения по трем ступеням. Попробуем развернуть, раскрыть то, что тут сокрыто между строк. Посмотрим. Первая ступень. Иисусова молитва, сказано, сначала действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания. Здесь говорится о том, как словесная молитва подготавливает переход к умной. Она, сказано, действует на один ум. Действительно, словесная не может повлиять ни на чувства, которые остаются душевными и не могут пока другими быть, ни тем более на духовное сердце, которое недоступно для рассудка. Сердце доступно только уму, а ум пока еще образует одно целое с рассудком, и поэтому не может обратиться к сердцу. Единственное, на что может оказать воздействие словесная молитва, это на сам ум. Если, конечно, использовать правильный святоотеческий метод исихастский. Ум при словесной молитве нельзя отпускать на свободу. Надо удерживать его в верхней части груди. Тогда действительно, как сказано у святителя, молитва действует на ум. Как действует? А так, что ум постепенно начинает отделяться от рассудка. Это самый первый шаг на пути к истинной молитве. А первый плод этого делания – тот, о котором и говорит святитель Игнатий. Он пишет дальше. Ум приходит состояние тишины и внимания. Что это значит? Это на нашем языке означает, что появляются первые признаки начальной исихии. Состояние тишины – это исихия, наше внутреннее молчание, тишина ума. И оно именно есть состояние тишины и внимания, как сказано у святителя. Затихший в молчании ум становится предельно внимательным. Все это говорит о том, что появляются зачатки молитвы умной. Таким образом, словесное готовит переход к умной. Вторая ступень. Дальше у святителя сказано, что со временем молитва начинает проникать к сердцу. И в самом деле, только теперь, когда удалось оторвать ум от рассудка, когда есть проблески умной молитвы, когда наступают моменты начальной исихии, ум может выйти на контакт с духовным сердцем. Начальная исихия – это паузы в потоке сознания, когда затормаживается и приостанавливается наше обычное кружение помыслов, и ум молчит. В такой момент останавливается сам процесс думания, прекращается обдумывание очередного нашего помысла. И ум тогда, ничего не думающий, ощущает себя в мысленной тишине, как бы зависает в пустом пространстве. Вот это момент исихии, молчания ума, а значит, чистоты ума. Из такого чистого состояния уже становится возможным обращение к сердцу духовному, к духу. Состояние исихии мы называем начальным, как и другие способности, обретаемые в деятельный период, начальное смирение, например, в отличие от добродетелей благодатных, в которых способность бывает явлена уже во всей полноте. Можно было бы говорить «деятельная исихия». Можно вообще по-русски говорить «исихия» – это молчание ума или умственная тишина. Итак, ум, умолкнувший, становится способным обратиться напрямую к духовному сердцу, к духу. Ведь пока ум загружен помыслами, зашумлен, засорен, загрязненными, он не может соприкоснуться с духом. Причем даже не важно, что это за помыслы, плохие или хорошие. Все дело в том, что когда ум занят помыслом, он оплотняется, овеществляется. А это качество противоположной духовности, несовместимое с духом. Вещество и дух – разные стихии, неслиянные, несводимые воедино, ну, как огонь и вода, например. Но как только ум свободен от помыслов, ему возвращается его естество. Мы говорили вначале, что ум по природе своей есть духовная энергия. Теперь, когда ум чист, он духовен. И для него слиться с духом – это самое естественное дело. И вот если в чистом уме есть только одно духовное движение – обращение ко Христу в Иисусовой молитве, и то без слов, молитва же умная уже, то тогда, как написано у святителя, ум в молитве начинает проникать к сердцу. Это значит, что наступают моменты деятельного соединения ума с сердцем. И это начало сердечной молитвы. И тут у святителя есть очень краткое, но очень важное дополнение. Сказано, что, проникая к сердцу, молитва возбуждает его от сна смертного. Ни больше, ни меньше. Это может быть самое значительное место во всей цитате. Здесь, в этих трех словах, возбуждает от сна смертного, святитель Игнатий постулирует фундаментальное положение всего учения сихазма, всего учения о внутреннем делании. Здесь признается тот факт, что сердце человека мертво, пока не знает сердечной молитвы. Этим утверждается, что только умно-сердечная молитва воскрешает духовное сердце от духовной смерти и дарует человеку жизнь духовную. И, наконец, третья ступень. Святитель Игнатий говорит, что молитва Иисусова мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела. То есть постепенно, после того, как под действием сердечной молитвы оживает наше мертвое до сих пор сердце, начинается воздействие молитвы на весь психофизический организм. Святитель очень точно изобразил всю последовательность внутренней работы и теперь подводит нас к самому главному, к результату, к тому, ради чего занимается человек умным деланием. Нам здесь говорится конкретно, каково же действие сердечной молитвы на весь наш душевно-телесный состав. Читаем. Она, молитва, отовсюду изгоняет грех, повсюду уничтожает владычество, влияние и яд демонов. Вот это и есть в самом деле то мистическое и священное действие умносердечной деятельной молитвы, потому и называемой священно-безмолвием, то священное действие, к которому, как к цели своей, ведет путь умного делания, путь внутреннего подвига, исихазский путь. Об этом отдельно будем позже говорить, только кратко сейчас поясним, что после соединения ума с духом, с сердцем, становится возможным состояние трезвения. В трезвении ум, соединенный с сердцем, удерживает молитву и не принимает никакого прилога, помысла. И вот этим создаются условия, совершенно необходимые, для прямого воздействия на сердце божественной благодати. Пока ум остается чистым от помыслов, в тот момент происходит настоящее священное действие. Дух Святой освящает и очищает дух человеческий. Идет непосредственное очищение сердца, души и всего нашего организма от страстей. Идет обоживающее нас действие благодати Божией. В этом весь смысл и вся ценность умного делания. И отсюда же ясно, насколько недостаточно и бессмысленно занятие внешним подвигом, если ему сопутствует подвиг внутренний. Вот насколько содержательна одна только небольшая фраза святого отца, которая в книге у него занимает всего 7 строчек. Если еще глубже вникать, то эти 7 строк дадут нам материал для целого трактата, для небольшой отдельной книги. Вообще, тот, кто внимательно и трепетно относится к слову святого, тот может найти целый клад духовный. Итак, молитва может развиваться по возрастающей, на каждой стадии обретать новую, более совершенную форму. Мы говорим сейчас о трехступенчатой лестнице, по которой восходит молитва в деятельный период христианской жизни, христианского подвига. Это три ступени – словесная, умная, сердечная. Каким же образом осуществляется продвижение вверх с одной ступени на другую? От пастырей, когда к ним обращаются с вопросом, как молиться, как научиться молитве, как в молитве возрастать, часто в качестве совета можно услышать наставление преподобного Иоанна Лествичника. Надо вкладывать ум в слова молитвы. Совет, конечно, правильный. Ум надо держать в словах, заключать мысль в словах молитвы, вводить ее в слова молитвы, как учит преподобный Иоанн Синайский, Лествичник. Это необходимо. Даже не просто держать в словах, а, как отец Даниил Воронин говорит, ум должен вгрызаться в слова молитвы. Это вопрос внимания. Ключевой момент в молитве. Ведь если ум в словах не держится, а улетает прочь, то это, конечно, и вовсе не молитва, а пустословие, празднословие. А поскольку слова при этом употребляются на святые, то это будет пустословием предосудительным, греховным, нарушающим третью из 10 заповедей. «Не произноси имени Господа твоего всуе». А к этому, напомним, имеется существенное уточнение. «Ибо Господь не оставит такового без наказания». Так что совет держать ум в словах, он всегда хороший, как задание для начинающих и как напоминание опытным. Нехорошо только то, что эта фраза часто повторяется пастырями лишь формально, и они ею и ограничиваются. Вот как бы вся наука. Делай так, и все как-то само собой образуется. А потому ничему они и не научают. Конечно, кому-то, возможно, и этого достаточно на первых порах, тем более. Но если наш интерес простирается в сферу умного делания, если молитва интересует нас в перспективе возрастания в меру умно-сердечного уровня, то этого совета самому по себе, да еще вырванного из контекста, нам будет недостаточно. Эту мысль преподобного надо развивать и правильно растолковать. Дело ведь в том, что это отнюдь не привилегия молитвы – держать ум в словах. Любой неверующий, некрещенный человек держит ум в словах, когда читает обычную газету. Если я не удерживаю ум в словах, то не пойму ничего, что там написано. Когда ребенок учится читать по слогам, он учится держать ум в словах, иначе и читать не научится. Держать ум в словах – требование просто необходимое. Это само собой разумеется. Без этого, конечно, не будет молитвы. Но без этого и чтения не будет обычного. Так что этого одному еще мало. Нужен целый комплекс мер, если мы хотим учиться молитве, так, чтобы восходить по ступеням молитвенной лестницы. Теперь другой момент. В отеческих писаниях, прежде всего в письмах, относительно обучения молитве можно иногда встретить такую фразу. Молись терпеливо, молитвой словесной, и со временем она сама перейдет в умную, а потом и в сердечную. Читая эти строки, нельзя забывать, что отцы писали конкретным лицам в контексте своих с ними отношений. Да еще вполне распознавая, надо полагать, устроение своих адресатов. Но вот эту же мысль часто можно услышать сегодня от наших пастырей-проповедников в качестве общего наставления, как бы руководящего указания. Многие могли получить такой совет от священников, когда обращались с вопросом о том, как учиться молитве, как заниматься молитвой Иисусовой. А ты молись, молись, говорят, молитвой словесной, она сама со временем перейдет в умную. Что касается словесной, которая сама превратится в умную, то это, конечно, слишком сильно сказано. Это те люди, которые привыкли автоматически проговаривать богослужебные тексты с заученной интонацией. Или кто механический перебор четок принимает за молитву Иисусову. Это вот у них может возникнуть такое представление о молитве, как о чем-то таком саморастущем. От них можно услышать: молись в простоте, а со временем сердечная сама придет. Нет, это не так. Сама она не приходит. Нужна целенаправленная работа, труд духовный. Ожидать каких-то чудесных превращений значит никогда не дождаться. Само собой ничего не происходит в духовной жизни. Конечно, как исключение, бывает явлено чудо. И Бог некоторым избранникам своим дарует благодать сердечной, деятельной или непрестанной молитвы. Но это именно чудо, то есть случай исключительный, как исцеление безнадежно болящего. А вот так, чтобы словесная сама каким-то образом превратилась в умную, это было бы не чудом уже, а каким-то магическим фокусом. А фокусов не бывает в духовной жизни. Конечно, дух дышит, где же хочет. Конечно, Бог, где же хочет, побеждается естества, чем творит Бог, илико хочет. То есть, теоретически, Господь может неожиданно кому угодно дать молитвенный дар. Это и бывает. Но ведь может и не дать. Так что же, ждать пассивно? Но из-под лежачего камня молитва не потечет. Чтобы не остаться ни с чем, надо Господу показать свое произволение, свое намерение, заявить и делом подтвердить, приложить, то есть усилия к стяжанию более совершенной молитвы. Вот тогда Бог может и дар свой преподнести кому-то. Но в том-то и дело, что приложение усилий к молитвенному росту требует действий целенаправленных. Иначе говоря, надо знать правильный метод и действовать по нему. А сама по себе, без наших направленных усилий, словесная молитва не может когда-нибудь взять вдруг и стать умной. Более того, одних наших усилий недостаточно для стяжания молитвы. Это не в нашей власти. Мы только можем себя приуготовить. А преобразуется словесное в умное, а умное в сердечное, единственно силой благодати божественной. Но и в то же время, как известно, ничего Бог с нами не творит без нашего свободного волеизъявления, намерения, серьезность которого еще нужно доказать делом. И вот такие труды, такая правильная самоподготовка, они и привлекают Божию благодать, которая и преобразует одну молитву в другую, в более совершенную. Но чтобы нечто преобразовать во что-то, надо это нечто иметь. Чтобы словесная молитва могла перейти в умную, надо для начала иметь эту словесную. А кто сказал, что мы ее уже имеем? И вот тут мы подходим к очень интересному вопросу. Мне хочется сказать тем, кто с молитвой живет уже не первый десяток лет, кому кажется, что о словесной молитве говорить, ну, это как-то скучновато, кому хочется поговорить поскорее о сердечной, ну, как там ее стяжать-то. Я хочу попросить, не торопитесь разобраться с молитвой словесной, всем нам может быть и полезно, и интересно. Так вот, когда пастыри советуют нам молись терпеливо молитвой словесной, и она перейдет со временем в умную, тут как бы само собой подразумевается, что словесную эту молитву мы уже имеем, словно мы заведомо ею обладаем. Но ведь это не факт. Имеем ли? Это еще вопрос. Судя по тому, что вопрос этот никак не обсуждается обычно, у многих, видимо, существует такое представление, что словесной молитвой все обладают. Все, кто произносит молитвенные слова по молитвослову или по служебнику, или кто четки перебирает. Но на деле далеко не все из верующих церковных людей имеют словесную молитву, а кто-то никогда и не овладеет ею. Когда человек первый раз пришел в церковь, взял в руки молитвослов и начал читать молитвы, он еще только читает молитвы. Он может читать их внимательно, может искренне обращаться к Богу. Чтение это может окрашиваться сильным чувством, вплоть до слез, покаяния, умиления и так далее. Правда то, что Господь слышит и такое к нему обращение. Он вообще все слышит. Бог, той бы весть, тайное сердце. Это все так. Но мы говорим о том, что этот человек не находится еще даже на первой словесной стадии молитвы. Беда в том, что такое чтение молитв или пение их на клиросе может продолжаться годами, но так и не привести к овладению словесной молитвой. Такое молитвословие может выхолоститься, стать формальным, бездушным, а может оставаться душевно-чувственным, эмоциональным. Оба эти варианта могут развиваться в тупиковых направлениях, о которых мы уже упоминали, и которые именуются в аскетике головная и мечтательная молитва. И та, и другая есть своего рода форма прельщения. А может такое молитвочтение и молитвопение просто перерасти в привычку и стать рутинным внешним деланием, которое никогда не приведет ни к какому возрастанию в молитве. Это может происходить и с мирянами, и с монахами, и со священнослужителями, которые десятилетиями могут тщательно вычитывать заученные наизусть молитвенные тексты, могут пропевать целые службы на клиросе, но они могут так и не понять, что не владеют словесной молитвой. И будут оставаться всего лишь чтецами и певцами молитв. Соответственно, о переходе к молитве умной тут и речи быть не может. Нечему переходить. Конечно, со всяким может случиться, что под влиянием сильных переживаний, в радости или в горе, вырвется непроизвольный, искренний, молитвенный крик души от всего, что называется сердцем. Это бывает. Но так возопить к Богу человек может только спонтанно, невольно. Стало быть, при желании он не сможет это случайное состояние воспроизвести, если захочет еще раз так помолиться. Это всего лишь эмоциональный всплеск. Это, хотя и возвышенное, и к Богу обращенное, но чисто душевное, эпизодическое переживание. Тут особо еще раз подчеркнем момент, о котором нельзя ни в коем случае забывать. Все наши чувства сердечные, все наши лучшие искренние желания, переживания и молитвенные прошения, идущие от сердца, все это есть душевные чувства. Это проявление раздражительной силы, действия нашего эмоционального центра. Чувства одухотворятся, станут духовными, а молитва истинной только после восстановления связи ума и духа. Так что чтение или пропевание молитв и молитва как таковая – это совсем не одно и то же. Душевные движения сердца и молитва как таковая – это разные вещи. А разница принципиальная. Молитва есть особое состояние сознания, особое состояние души, особое состояние бытия, в том числе и молитвы словесные. А читать молитвы может любой, в любом состоянии. Обрести молитву означает стяжать молитвенное состояние сознания и жить в нем. Молитва словесная не появляется просто так, сама из ниоткуда. Ее именно предстоит стяжать, как и прочие более высокие степени молитвы. Она также является плодом подвига и благодатным даром, который подается не каждому, но тем, кто себя приуготовил должным образом, и кого затем Бог соблаговолит удостоить этого дарования. Дать определение словесной молитвы, описать ее признаки не так просто. Пожалуй, даже легче найти определение умной и сердечной молитвы, чем словесной. Но мы это попытаемся сделать чуть позже.